Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио». Напомню, что вы слушаете совместную программу с музеем, исследовательским центром «Советский Союз. Вера и люди». Директор музея Ксения Толоконникова здесь, в этой студии.
Добрый вечер
еще раз. Да, я Алексей Пичугин. Один из основателей, учредителей музея Алексей Светозарский, профессор Московской духовной академии, заведующий кафедрой церковной истории в академии, профессор Сретенской семинарии, протоиерей Геннадий Героев, исполняющий обязанности настоятеля храма Иоанна Воина на Якиманке.
Добрый день.
Да, еще раз добрый вечер, здравствуйте. Алексей Константинович, к вам вопрос у меня тот же, что к отцу Геннадию перед перерывом. В вашу жизнь как храм Иоанна Воина вошел? Потому что мы с вами здесь в этой студии говорили про храм Никольский, храм святителя Николая, который находится
в Хамовниках,
да, который находится через реку, через Крымский мост фактически по диагонали.
То есть по советским временам это получается ближайший открытый храм, да, вот этот вот
Обыденка.
Храм Ивана Воина и Никольский в Хамовниках, это два
и Обыденский,
соседа.
Таким, да, треугольником.
Да. Да.
Но они в разных районах, это было очень важно, потому что считали по районам количество действующих храмов, сколько там оставить и так далее, вот это за реку. И вот такой был интересная история человека, который не был прихожанином храма Иоанна Воина. Местный житель Бабьегородские переулки, он сейчас уже покойный, Владимир Сергеевич, наш многолетний алтарник в Хамовниках. И вот он, будучи осознанно верующим человеком с детства, с каких-то, может быть, юных лет, я не знаю, вот он пришел в алтарь в год моего рождения, он ходил в Хамовники. А рядом с домом не ходил. Я не знаю, какая тут причина не светиться. На работе знали, что он верующий. Он был такой вот подобие, похож на Гошу из «Москва слезам не верит». Он был мастер на все руки. Вот то, что там кто-то в голове придумал, он своими руками воплощал. Говорит, что его 4 раза выгоняли с работы. Видимо, какой-то был страх у него, наверное. А может быть, потому что у него был там батюшка, который как-то вот не боялся опекать молодежь, может быть, поэтому. Вот. А в мою жизнь, в студенческие годы, когда я любил ходить по московским храмам, вот этот круг можно было проходить довольно регулярно, храмов было немного, я там бывал, вот как-то мне запомнились службы на Светлой Седмице, он такой радостный, он такой нарядный.
Да,
вот у него, кстати,
да,
брат,
да,
есть,
он
у этого храма.
Такой.
Да, брат есть, это собор за Иконоспасского монастыря,
да,
где начиналась наша академия.
Это так, похоже. Да.
Это та же балюстрадка, на которую я один раз, не знаю, каким образом забрался во время киносъемок. Я скажу вам, это очень сильное впечатление, если нет страховки. Она оказалась очень низенькой.
Она практически вплотную, наверное, к стене.
Нет, наоборот, там довольно большая площадка, а сама оградка, вот она такая, не знаю, ну, метр, наверное.
По колено, я думаю, там приходится, да. Да, но вот... Интересно еще то, насколько я понимаю, что несмотря на переполненность всегдашнюю, да, храма Иоанна Воина, там было много прихожан из интеллигенции.
Да, это правда.
Да? А вы, отец Геннадий, вы еще застали кого-то из тех старых прихожан, когда вы пришли туда служить уже?
Вы знаете, до сих пор я должен сказать, что удивительно, вот если так поговорить с людьми, то очень много людей таких творческих профессий. Например, есть художницы, вот, художники. Вот здесь рядом центральный дом художника, да, который сейчас уже филиал стал Третьяковской галереи. Вот. И очень много людей в возрасте, которые владеют иностранными языками, что удивительно, потому что есть преподаватели из лингвистического университета Мариса Тореза.
Тоже, в общем,
да,
не дальний край.
Да, ну, да, да, да. И как-то вот совершенно у нас нет такого, знаете, вот, скажем, молодежь часто говорит, я не хожу в храм, потому что вот там кликушки на меня набрасываются, вот на кликушество, да? Вот никогда в этом храме, я 17 лет, вот я не могу сказать, что у нас есть кликуши. У нас их нет, понимаете? Нет кликуши, нет такой категории старушек, которые набрасываются на молодежь, скажем, бесконечно делают им замечания, ставят их на место. Нет у нас такого. Если это есть, то это как исключение, какие-то чужеродные элементы. Поэтому храм очень благожелателен ко всем людям, ищущим пытливого ума, вот, и никаких особых таких, вы знаете, замечаний в лицо или тем более каких-то оскорблений, как это бывает, случается, нельзя запрограммировать, потому что, к сожалению, количество болящих людей, оно не уменьшается.
Это так, да. Вот у нас в музее есть любимый экспонат, очень мы его любим, это такой календарь патриархийный, церковный календарь на 50-й год, и там неведомый держатель этого календаря разметил церковные праздники, когда в какой храм, не закрывавшийся, естественно, открытый, нужно идти. И вот, естественно, мученика Иоанна Воина подчеркнуто и помечено, что надо идти в Ивана Воина. А в какие еще дни, вот в советскую пору, верующие москвичи шли целенаправленно именно в Ивана Воина?
Нет, я вам хочу сказать, что вот, казалось бы, да, 12 августа, престольный праздник храма, да, это самый разгар лета.
Да,
все люди
отпуска.
В отъезде, отпуска. И вообще летом любой вам скажет, в центральных храмах любой настоятель вам скажет, что резкое падение прихожан. Все разъезжаются.
С летом, посещаемостью, да, дорогие братья и сестры,
да,
у нас плохо. Я помню вот, да, слова
летом,
одного батюшки.
Летом храмы очень и очень значительно опустошаются. Вот, из-за того, что все в отъезде, причем до глубокого сентября, а иногда и до октября. Да. А вот на 12 августа удивительно, что в разгар лета храм всегда много людей, причем этих людей я не вижу в другие дни. То есть они специально приезжают из разных районов. Есть люди из Мытищ, из Долгопрудного, с кем не поговоришь издалека. Вот этот день знают,
и,
любят.
И эти люди ездят уже много лет подряд.
Конкретно, да, конкретно есть... к иконе Иоанна Воина. Люди чувствуют его заступничество, его помощь, потому что люди по-прежнему попадают, очень многие, в разные неприятные житейские ситуации, много скорбей, много всякого рода мошенничеств, обманов, краж. Вот. А Иоанн Воин считается покровителем как раз вот тех самых житейских случаев, когда это происходит. И я сам свидетель, удивительные вещи происходят, удивительные вещи. Понимаете, люди находят, казалось бы, уже потеряли всякую надежду найти свои документы какие-то важные, вот, и они находят, потому что молятся, приходят, стоят, так сказать, умоляют о помощи, и происходит реальное чудо. Просто об этом чуде никто не кричит, не пишет, не создают какую-то рекламу этим чудесам, но они реальны, потому что я знаю людей этих.
Батюшка, ну, наверное, еще Гурий Самон и Авив.
А Гурий Самон и Авив,
да,
покровители,
да, вот я об этом,
да,
хотела
семейной
спросить,
жизни.
Конечно.
И тоже, кстати говоря, в конце ноября
а
у нас
почему
праздник.
Гурий Самон и Авив? Это же это
вы знаете,
же,
я вот
предел,
вам,
да?
Такой, да? Вот я вам хочу
предел.
Сказать, что
а больше нету.
Святые,
конечно,
благоверные Петр и Феврония, которые сейчас у нас считаются, вот как бы...
Относительно недавно,
а
Гурий в отличие
Самон
от Гурия Самона.
Считаются древними, да, покровителями семейного благополучия, семьи, потому что достаточно почитать житие вот Гурия Самона и Авива, чтобы понять, что это древнее установление церкви. Именно к ним обращались во всякого рода трудных жизненных обстоятельствах, семейных обстоятельствах. А уже потом, сейчас, в наше время, стал складываться вот Петр и Феврония как почитаемые семейного счастья, покровители. Но это древние святые, о которых я говорю, понимаете? И поэтому совершенно естественно, что люди это знают, помнят. И вот в конце ноября, когда у нас престольный праздник, 28 ноября, у нас очень много людей, которые стекаются в этот день.
И, естественно, так оно было и в прежние,
да,
годы,
прежние
тем более,
годы.
Я думаю, что было еще
Филиппова
больше.
Рождественского, да, поста, угу, накануне заговения практически, угу, это вот наш престольный праздник очень посещаем, угу, по-прежнему. И также великомученица Варвара, потому что не нужно забывать, что мощи великомученицы Варвары, их значительная часть, в частности, ее перст с перстнем, хранится у нас в храме. Угу. Вот, раньше они были на Варварке, в храме Варвары, великомученицы, а после закрытия храма,
да,
были
вот еще одна реликвия,
да,
нашедшая себе, да, пристанище.
Очень много еще
храме
частиц мощей. Есть традиция в храме пополнять, да, вот эту вот сокровищницу.
Да, да. И мощи эти из разных храмов, и в частности из кремлевских соборов были в свое время перенесены к нам в качестве хранилища, использовали храм. Вот, потому что храм, еще раз говорю, так как он не закрывался, то в нем видели вот сохранность, способ сохранения мощей, совершенно естественно. Поэтому мощей много раньше, они у нас были на общем доступе, любой мог к ним приложиться. Но после нескольких попыток, так сказать, всякого рода, ну, трудно сказать, ограбление.
Украсть мощь.
Украсть, были попытки украсть мощи, да. Были попытки, потому что мы не можем ежечасно присутствовать, стоять над ними, поэтому, естественно, совершенно люди приходят, не все можно проконтролировать. Были попытки ограбления, поэтому мы их спрятали в алтарь и выносим эти мощи в определенные дни, на определенные службы, когда читаются акафисты, когда все могут приложиться, но они сейчас вне доступа.
Такого постоянного.
Да, постоянного, да.
Понятно. Вот слева от меня сидит Алексей Константинович. Я вижу, у него перед ним большой лист бумаги, и на нем много каких-то интересных записей. Алексей Константинович.
Мало записей, это я уж так для памяти.
Поделитесь, а то у нас сейчас время закончится, и мы не успеем.
Мы говорили о 12 августа. 12 августа 41-го года служение блаженнейшего митрополита Сергия. И третий раз он обращается...
В храме Иоанна Воина как раз.
Православному народу, да. После начала войны, ну, первое это вот послание, затем 26-го проповедь «Очистительная гроза», и вот дальше 12-го потрясающая совершенно проповедь, я считаю, недооцененная. На самом деле ее значение недооценено. Он благословляет молиться за воинов. Вот у нас там какие-то разговоры, я считаю, что ненужные, абсурдные, крещенное войско, некрещенное войско. Ну что, человек за тебя жизнь отдает, ты спрашиваешь, как ты понимаешь соотношение лиц Святой Троицы, и как у тебя... Конечно, нет, это глупость, но отношение церкви, да, к этому Сергий выразил. Он говорит о том в этой проповеди, она посвящена не каким-то вот патриотическим мотивам, хотя они там, естественно, присутствуют на злобу дня. Он благословляет молиться за воинов, в том числе и погибших. Уже есть первые погибшие.
Да, конечно, и их много.
Месяц, ну все что? Мы помним. Все мы помним, уже все понимают, что это будет за война. Все мы помним
уже,
эти горы записок.
Подождите, уже 12 августа, какие города уже взяты?
Ну, уже Минск точно взят.
Минск точно взят.
Да. Вот, и мы помним эти кипы записок. Вот я по студенческим годам помню, ну, воина Петра Ивана, воина Таисии даже там могло вот такое встречаться.
Это мужское или женское?
Женская?
Женская.
Женская, она воин. Ну, и горе пришло там почти в каждую семью. Вот Сергий благословляет. Молитесь, потому что вы не знаете, о чем думал человек в последний момент. Вот так он решает этот вопрос. Это имело огромное значение для миллионов верующих людей.
Это было в храме Иоанна Воина.
Иоанна Воина, да.
И верующая мать таким образом могла поминать своего сына-комсомольца.
Ну да. Если он был крещен.
Ну, тем более, что верующая мать, наверное, сына-комсомольца когда-то докрестила.
Ну, конечно,
ну, да,
да.
Да.
Само, понимаете, само посвящение главного престола, да, Иоанну Воину, оно для нашей страны настолько, ну, символично, что ли, потому что, во-первых, начнем с того, что единицы храмов посвящены людям, которые, ну, вне сана, ни монахом, ни
да,
преподобным,
да.
Ни святителем, понимаете?
Вот, вот тоже
понимаете?
Интересный момент. Почему, вот если говорить о воинах, почему Федору Стратилату довольно много храмов посвящено?
Да. Ксения Андреевна, он офицер, Иван... а это солдат.
Это солдат, да, это солдат. Светский, из мира, человек из мира, ему посвящен храм, представляете? Причем в центре Москвы. Это удивительно. У нас же, если мы так посмотрим, ну, у нас считанное количество людей из мира, кому посвящены, например, ну, там, Семен Верхотурский, допустим, мирянин, да? Федор Ушаков, вот сейчас храм есть, да?
Василий Мирянин. Блаженный.
Василий Блаженный.
Артемий Верховский. На Рву, конечно, да.
Да, ну это, понимаете, все равно это единичные случаи. Единичные.
Это правда, да, это так. Это так. И, конечно, вот храм Ивана Воина, и символично, что и именно там эту проповедь произнес тогда еще митрополит.
Да, он знал
митрополит.
Давайте
Сергий.
Поговорим, тем более, что время-то наше потихоньку идет, а мы все-таки мало сказали про историю храма в то время, вот, которое нас интересует, послевоенное и до крещения Руси, до 88-го года. А это значимая история. Все-таки храмов в Москве, как мы уже говорили, сколько? Порядка 50, да?
Но это уже к финалу, а да. В те годы же не входили новые районы.
Да. Ну, вошли они в 60-е.
На время деревни, войны около двух десятков.
Около двух десятков. И храм Иоанна Воина, безусловно, среди них значим весьма. Рядом еще один не закрывавшийся храм, расположение на Донской, кстати, про который мы забыли.
Но он не рядом все-таки.
Он не рядом. Он немножко старше тот храм по своей закладке, тот старший храм. Но вы знаете, его проблема в том, что он не виден. Он не виден. Он скрыт, он практически не просматривается. И даже люди, вот я знаю людей, которые живут в том районе, вы знаете, они никогда не были в том храме. Были в том храме, да. Вот это удивительно. Он очень как-то вот между домами скрыт.
Во дворе он,
да,
словно.
Да, он во дворе. Mm-hmm. И его... Я не говорю о том, что он непосещаемый. Он тоже был популярный, посещаемый храм Донской Божьей Матери Ризоположения. Вот. Но это, конечно, несравнимо его местоположение.
Это так, да. И там еще позабытый тоже нами в сегодняшнем разговоре Малый собор Донского монастыря, который, да, конечно, пользовался большой любовью, угу, верующих москвичей. И это действительно так, но все-таки мы сегодня говорим о храме Иоанна Воина. И давайте, может быть, вспомним духовенство, служившее в этом храме. Алексей Константинович.
Ну, отец Александр, конечно.
Да.
Отец Александр Воскресенский, прекрасно учившийся в семинарии, поступавший в академию, узнавший о болезни отца. И не получилось у него академии. У него было семинарское образование формально, хотя человек был очень образованный. Ну, такой вот пример и многочадного батюшки. У него две дочери, одна, правда, умерла очень рано, в 16 лет. А сыновья, вот сыновья пастыря в советское время. У меня создалось некоторое впечатление, что батюшка был, конечно, к ним привязан, их любил, но немножко дистанцировался как-то, вот, стараясь лишний раз вот это не подчеркивать, хотя его сын регентовал. И вот когда воспоминания, вот, которые вы сейчас цитировали, автор, конечно, немножко запамятовал, не могли его Виссарионовича рабом поминать, это я помню службы по вождям, обычно вождя нашего или как-то еще, конечно, нет, это было невозможно.
Вождя нашего Иосифа.
Я помню, вот вождя нашего Юрия, это
Болярина?
Ну, Болярина нет. Вот, это раз. И второй момент, он пишет о хоре, это традиция синодального хора. И вот Леонид Александрович Воскресенский, он поддерживал эти традиции, это знаменитое синодальное училище певчих, синодальный хор, поэтому он что-то родное услышал, когда этот храм посетил.
А, после парижского своего отрочества.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня протоиерей Геннадий Героев, исполняющий обязанности настоятеля храма Иоанна Воина на Якиманке, Алексей Святозарский, профессор Московской духовной академии и Сретенской духовной семинарии. Итак, ну, давайте продолжим,
да,
про духовенство
продолжим.
И клир,
да,
храма Иоанна Воина.
Да, два сына у отца Александра Воскресенского, речь идет о нем, о многолетнем настоятеле этого храма, были инженерами, то есть с ним были все уже на светской работе остальные. Но один сын, он был выдающийся испытатель техники ракетной и сподвижник Королёва, если я не ошибаюсь, это правильно помню это. Вот. И, конечно, батюшка там тяжелые времена пережил, потому что ночевать в храме было нельзя, он нелегально иногда оставался, вот особенно там...
А почему ночевать в храме было
нельзя? А нельзя, негде, потому... Ну, а как, паспортный режим?
Паспортный режим.
Духовенство с 30-го года, за редким исключением, да, в Москве жить не могло.
Да.
Исключение, да, насколько я понимаю, это частный дом. Вот один батюшка жил в безбожном тупике, да, в коммунистическом тупике, да, около Пименского храма, это официально было название. Вот, видимо, у него был дом, он купил в свое время, это редкость.
А отец Александр под колокольней он сделал,
да,
себе. Под колокольней сделал себе
коморочку.
Коморочку,
да.
И он там оставался,
потом
ночевать.
Оставался ночевать.
Но жил он где-то в другом месте.
Я не знаю, где.
Я так понимаю, что московское духовенство, которые служили в московских храмах, в итоге оказались в Москве после строительства кольцевой дороги в 60-м году, они
Лосинка.
Проживали, да, Лосинка,
да, в основном Лосинка.
В тех районах,
Перловка,
которые...
Лосинка, да. Ну, вот,
вот отец Александр такой удивительный пример, да, вот он всем бых вся, и он очень народный батюшка.
Да. А Перловка, Лосинка, извините, пожалуйста, что перебиваю, это связано с дорогой на Сергиев Посад?
Я не думаю, это просто ближайший пункт, который был городом, но фактически уже сросшимся с Москвой.
Бабушкин.
Да, город Бабушкин. А, вот, и, ну, там, слава богу, вот собрали эти воспоминания. О нем потрясающая совершенно книга, сборник воспоминаний. Там есть один эпизод характерный. Вот отношения между людьми. Вот батюшка, который ходил во всем присущем одеянии священному сану, и местный участковый, который с батюшкой здоровался уважительно за руку. Ну, видимо, уже послевоенное время.
Да, наверное,
да, Александр Георгиевич, наше почтение. Наше почтение. То есть у людей в глазах, вот наша эпоха, ну, как будто что-то реставрировалось. Угу. Какие-то прежние отношения, да, порядок в школах.
Да, да, вот школьники надели форму.
Военные
мужские
погоны.
Школы, женские школы, погоны.
Ну, Сталинская гимназия это называлась. Да. И вот отсюда, и вот на этой волне-то он и ушел из жизни, он уже не увидел ни хрущевских гонений. Ну, батюшка дождался, что называется, потому что он и преследовали его, был краткий арест. Он очень часто менял приходы подмосковные, храмы закрывались. Из одного села он уехал из-за угрозы ареста. Я не знаю, что было, там был какой-то период, когда настоятелем был не он, отец Геннадий. Вот это хорошо бы нам как-то выйти, я просто не знаю.
Это довоенный какой-то период.
Довоенный, военный, мелькает в воспоминаниях, что некий чужой человек, который скоро исчез. Вот я...
А это перерыв в настоятельстве его?
Официально он нигде не указан.
Не указан. Ведь, наверное... Официально он нигде не указан.
А какие-то документы же в храме остались?
В храме нет.
Ну, вы знаете, архивы не сохранились, в силу многих причин. У нас не было приходского дома. Кстати говоря, приходской дом сломали, когда расширяли
недавно.
Улицу Димитрова, уже в наше время.
18 век.
Да.
Богодельня, батюшка, по-моему.
А? Богодельня, да, сломали это здание, вот, и поэтому не сохранили, расширяли дорогу так, что сломали, это же были исторические здания, понимаете?
И это в каком году произошло?
Ну, это уже конец 80-х годов. Или, нет,
90-е, да, когда очередное годы. Расширение Киванки произошло.
И это было ужасно, потому что, ну, сломали такой дом, который строили, и он был реально памятником архитектуры, понимаете?
Да
это
и Киванку так перекорежили,
да.
Что...
А другие известные люди, там были яркие фигуры. Например, в этом храме служил Алексей Константинович, знает, отец Владимир Рожков служил в этом храме.
Да.
Будущий настоятель храма святителя Николая в Кузнецах.
Да, это известнейший был человек. Он, к сожалению, недолго прожил, он умер достаточно молодым.
В 97-м году.
Да, ему не было 70 лет, насколько я помню, не было ему 70
было.
Лет, да. Потом в этом храме служил отец Анатолий Казновецкий.
Да.
Тоже известный батюшка, был нашим представителем в Александрии, в Египте,
на Святой Земле.
Да. Потом, нет, но если мы так будем вспоминать всех настоятелей, вы не поверите. Например, из этого храма вышел будущий митрополит. Это, правда, было очень давно. Митрополит Санкт-Петербургский. Он был настоятелем этого храма. Отец Михаил Десницкий. А потом он стал митрополитом, по-моему, Михаил Десницкий.
Михаил Десницкий. Да.
Он был настоятелем этого храма. Только его мирское имя было не Михаил. По-другому, тоже на букву «М», сейчас не помню. Вот, он был настоятелем этого храма. Был избран митрополитом Санкт-Петербургским.
А отца Николая Смирнова, ну как же мы, в общем, не вспомнили.
Николай Смирнов интереснейший. Вы знаете, нет такого в Москве сейчас, такого за последнее время феномена нет. Он 33 года в этом храме был настоятелем. 33 года.
С 82 по 2015.
Да, вот. И я вам хочу сказать, что, конечно, этот человек был такой закваски, очень-очень добротный, отец протоиерей рижский. Сам он закончил школу еще в буржуазной Латвии. Вот он не был ни пионером, ни комсомольцем, скажем так. Вот. И человек, который был таким настоящим служакой, потому что любил службу. Любил службу Божью, вот, неукоснительно всегда проповедовал, и сам очень любил историю. Он был преподавателем истории, вот предшественником Алексея Константиновича в семинаре в Академии.
Да, он мне упомянул это сразу, как только мы
познакомились. Да, да. Вот. Он был человеком таким очень своеобразным, его манера говорить, она была, может быть, такой очень специфической, у него был определенный такой акцент, вот. Но это был человек такой, знаете, очень-очень чистый внутри, очень чистый внутри, очень искренний, вот. И человек, который прошел, которому удавалось в советские времена лавировать, другого слова не найдешь, между требованиями советских органов власти, вот, и церковного и священноначалия, понимаете? Вот, и поэтому, конечно, он был гибким человеком, потому что гибкость, она совершенно необходима была в те времена, если ты хотел сохранить храм, сохранить его имущество, сохранить традиции, устои храма. Это совершенно необходимые требования. Если батюшка не гибкий, не обладал гибкостью, а был лесорубом или, как сказать, рубил с плеча, вот, не думая о последствиях. Поэтому нужно было очень хорошо контролировать свой язык, нужно было хорошо контролировать свою речь.
Ну, невозможно представить себе эту эпоху без тех и без других.
Ну, без всякого сомнения.
А отца Дмитрия
Дудко
тех
мы
здесь...
других,
ну, вот
кто?
Мы вспоминали отца Дмитрия Дудко здесь неоднократно, да, который с пламенной,
ну, конечно,
проповедью,
конечно,
переводимый из храма в храм.
Мы не должны забывать о том, что отец Дмитрий Дудко никогда не был настоятелем.
Не
он
был,
вот,
не
вот
был.
Этого, так сказать, креста,
да,
он не нес.
Да,
это,
да,
совершенно
верно,
разные
совершенно
вещи.
Верно, совершенно верно. Вы знаете, я вам хочу сказать, что пока ты с этим не столкнешься, настоятельство — это совершенно определенный крест, понимаете? Быть священником — это крест, а быть настоятелем — это совершенно особый крест. И священники, которые не были в этой роли, они не уразумеют, о чем ты говоришь. Потому что...
Особенно, когда у тебя какой-нибудь враждебно настроенный тебе староста, которого,
да,
ты не сам,
да,
себе проискал,
верно,
как это часто бывало в то время.
Девать его некуда. Да.
И девать его некуда, когда он назначался. Лавировать приходилось, прежде всего, внутри самой церковной общины. Потому что были люди, которые были внедрены со стороны, так сказать, определенных людей туда, для того, чтобы изнутри все это...
Я тут недавно услышала, меня потряс этот эвфемизм, советские специальные органы. Вот так вот это теперь
советские
называется.
Специальные
советские
органы.
Специальные органы.
Постсоветские специальные органы.
Вот.
Все это очень, очень сложно сейчас передать. Причем он, вы знаете, он же тоже, он же не только в Иоанна Воина служил, он служил Адриане и Наталье, он был
в бабушке.
Там, да, на да, у него есть определенный, так сказать, список храмов, где он был. Но дольше всех он, конечно, был в этом храме, и храм во многом сохранил то, что мы сейчас имеем, мощевики, древние иконы, вот, это прежде всего, конечно, прежде всего...
А потом еще необходимо помнить о том, что храм всегда поддерживался в очень хорошем, достойнейшем состоянии, а это,
да,
было совсем непросто в те времена.
Да, совершенно верно,
да. Да, он один из самых-самых таких,
да,
ухоженных.
Да.
Причем отец Николай служил,
причем,
как я понимаю, до конца жизни.
Да, он служил до последних дней, вот, я свидетель, вот как он... Он буквально 3 месяца болел до своей кончины и умер достаточно неожиданно. Вот. И вот мы его хоронили, я хорошо помню этот день, это было 4 года назад. Он умер 22 сентября, в день Иоакима и Анны.
Угу.
Он умирает в день Иоакима и Анны на улице. Представляете, храм на улице, который носит имена Иоакима и Анны, он умирает в день Иоакима и Анны, 22 сентября.
Ну и, конечно, это не случайно.
И когда мы его отпевали, я помню, была невероятная жара. То есть невероятная жара в конце сентября. Вот это я хорошо помню. 2015 года.
И это, конечно, ну, ушла эпоха.
Да,
ушла
нет,
эпоха,
конечно,
в истории,
конечно,
церкви и в истории храма.
Не, ну и потом в советское время у каждого была такая своя зона ответственности. Ведь настоятели привлекали,
да,
народу-то мало.
Да.
Пенсионный комитет, учебный.
Ой,
вот
слушайте,
что-то
а
вот
какие
такое,
только,
заодно.
Слушайте, а куда только деньги не собирали?
Деньги собирали.
Фонд,
да,
понимаете,
мира.
Фонд защиты мира, это было самое понятное, так сказать, понятно, да? А все остальное, слушайте, я хорошо помню, вот батюшка батюшки мне в Пензе говорили. Они собирали деньги там в защиту Анжелы Дэвис, американской коммунистки.
Все заступался, да, за Анжелу,
да,
Дэвис.
Анжела Дэвис, да, жертвы Вьетнамской войны, сироты Вьетнамской войны. Это что-то, ну, невероятное. Это
остается только надеяться, понимаете, что до сирот Вьетнамской войны это доходило, в конце концов.
Анжела Дэвис жива, ни страны, и батюшек уже, наверное, всех многих нет. Будем заканчивать нашу программу. К сожалению, время подошло к концу. Я напомню, что была совместная программа, как всегда, по четвергам с музеем, исследовательским центром «Советский Союз. Вера и люди». Ксения Толоконникова, директор музея. Спасибо.
Спасибо, дорогие слушатели, что были с нами. Спасибо, отец Геннадий. Спасибо, Алексей Константинович. Пишите нам под спудом @yandex.ru. Это адрес музея.
info@radiovera.ru. Адрес радиостанции. Алексей Светозарский, профессор Московской духовной академии, Сретенской духовной семинарии, один из основателей музея «Советский Союз. Вера и люди», протоиерей Геннадий Героев, исполняющий обязанности настоятеля храма Иоанна Воина на Якиманке.
Леша, и тебе спасибо. Забыл
сказать. Спасибо большое.
Спасибо, спасибо.
Благодарим.
Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».